Глава 56. Элли все еще была при исполнении, и Коди не мог ехать с ней. Он отправился домой с тем же федералом, который доставил его в Охай. Себастьян сообщил Элли, где расположена ферма, и объяснил, как найти тайный вход и ввести код. Роланду она об этом не сказала, иначе он мгновенно отослал бы ее отвечать на вопросы канцелярских крыс, а сам отправился бы на ферму, чтобы все лавры достались ему. Лавры Элли были не нужны. Она хотела увидеть ферму. «Ну так где?» — рявкнул красный от злости Роланд. «В Даунивилле». «Что нахрен за Даунивилл такой?» Себастьян умирал, я решила не докучать ему лишними расспросами. «Адрес говори!» Элли молчала. Роланд изумленно уставился на нее. «Ты что думаешь, мы сейчас просто вдвоем скатаемся туда и всех спасем? Мне нужно организовать нам поддержку, нужно все подготовить! Давай адрес, живо!»
«Адрес? Церковь непорочного зачатия», — сказала Элли. «И если ты думаешь, будто можешь просто бросить меня тут из вредности, ошибаешься. Тебе понадобится код, чтобы войти на ферму. А код я тебе скажу, когда мы доберемся до места». Они выехали с парковки, и Роланд стал кому-то звонить. Его телефон не был подсоединен к бортовому компьютеру машины, и ответов абонента Элли не слышала. Судя по всему, Роланд говорил со старшим по званию или кем-то из начальства. Торопливо посвящая человека на другом конце линии в курс дела, он постоянно добавлял «сэр». Собеседник, кем бы он ни был, похоже, остался доволен докладом. Голос Роланда стал спокойнее, шея и плечи чуть расслабились. Наконец Роланд закончил разговор, бросил телефон в ящик в подлокотнике и спросил. «Так кто такой этот мальчик, Джонатан Каллен?» «Мой брат-близнец». Роланд задумался, поерзал на сиденье.
«В твоем досье сказано, что ты единственный ребенок в семье».
«В моем досье упущено много важных моментов».
«Например?»
«Начнем с того, что меня зовут не Элли Батиста».
Элли никогда не слышала о Даунивилле и понятия не имела, где это.
Быстрый интернет-поиск в телефоне Роланда показал, что Даунивилл является статистически обособленной местностью в округе Сьерра, располагается на севере Калифорнии и граничит с Невадой. Население менее 200 человек, рестораны и супермаркеты отсутствуют. Это было все, что Элли успела узнать, прежде чем Роланд забрал у нее зазвонивший телефон. Изъяснялся он загадками, так что сути разговора Элли уловить не смогла.
На машине до Даунивилла было 9 часов пути.
Роланд через лос-анджелесский оперштаб ФБР договорился, чтобы в рамках правительственной программы помощи правоохранительным органам им предоставили вертолет из аэропорта в Лонг-Бич, находящийся в ведении управления шерифа Лос-Анджелеса. Золотисто-зеленый Си-Кинг был амфибией. На таких летают президенты США, а в военно-морском флоте их используют для поисково-спасательных операций, эвакуации раненых и транспортировки грузов. Помимо способности летать при любых погодных условиях, Си-Кинги славились своей скоростью.
До посадочной площадки у самой границы Даунивилла вертолет добрался меньше, чем за час.
К ним подъехал черный джип Чероки с тонированными стеклами. Водитель вышел и передал машину в распоряжение Роланда. А Элли показалось странным, что никто не сопровождал их во время полета и что на шоссе она не увидела никакого транспорта. Элли начала подозревать, что Роланд послал людей обыскать церковь заранее. Солнечный округ Вентура оказался позади, а в округе Сьерра небо было пасмурным, погода прохладной и ветреной. Но пожары здесь не полыхали, и воздух дышал свежестью, принося долгожданное облегчение после 48 часов дыма и гари. А еще чистый воздух оздоравливал. Физическое и душевное истощение после вчерашних событий, ощущение, будто вместо крови по жилам течет вязкая грязь, все как рукой сняло. Но не поэтому Элли сейчас сидела с прямой спиной и широко раскрытыми глазами в состоянии полной боевой готовности. В глубине души она опасалась, что Себастьян одурачил ее. Вдруг он наврал с три короба, просто чтобы она прекратила свои расспросы и привела его дочь попрощаться. Элли пыталась выполнить его просьбу. Когда она сумела, наконец, подтащить Грейс к Себастьяну, тот был уже мертв. Но что, если никакой кровяной фермы там нет? А если она есть, то почему так далеко? Даунивилл напоминал поселок где-нибудь в Вермонте. Глубокие зеленые долины, холмы, поросшие соснами и дубами, такими высокими, что заслоняли горы и солнце. Маленькие старомодные деревянные домики, потрепанные непогодой, какие обычно видишь в Новой Англии. Не хватало только снега. Роланд и Элли проскочили сквозь крохотный центр города. Пара-тройка уютных частных магазинчиков, старый кинотеатр, автозаправка, и вновь оказались на пустой дороге, тянущейся между деревьями. 20 минут спустя, за это время они не увидели ни одной машины, ни единого дома. Роланд свернул налево на мощенную дорогу, которая вела в пасторальную долину, словно явившуюся из иных времен, из эпохи Старого Запада, когда все ездили верхом и носили оружие. Возможно, так Элли казалось из-за церкви. Маленькая, прямоугольная, вся, включая крышу, выкрашенная в белый, она больше походила бы на жилой дом, чем на храм, если бы не шпиль с маленьким черным крестом без украшений. Элли заметила горный хребет и проблеск реки, но не видела никаких машин, кроме той, на которой они приехали, и никаких людей, никаких зданий, ничего, кроме церкви. Роланд заглушил двигатель, вышел из джипа, сунул ключи себе в карман и поспешил к широкой, грубо вытесанной двери. Когда Элли вышла из машины, он уже скрылся внутри. По пути Элли заметила камень с бронзовой табличкой, рассказывающий историю первой городской католической церкви. Перед тем, как открыть дверь, она успела разобрать 1862, пожар и перестроено 1876. Внутри оказалось тесно. 12 сосновых скамей, по 6 с каждой стороны от прохода, глядели на простой белый алтарь. Витражам в окнах, похоже, было немало лет. Статуи Девы Марии и Христа взирали на застеленный ковром пол, не встречаясь глазами с 8 мужчинами в камуфляже и армейских бронежилетах. Затянутые в перчатки руки сжимали штурмовые винтовки, на ремнях висели пластиковые наручники и светошумовые гранаты. Все были в шлемах с очками ночного видения, кроме одного, с которым говорил Роланд. Собеседник был в 2 раза крупнее федерала, с коротко стриженными черными волосами, острыми чертами лица и глубоко посаженными глазами, похожими на 2 маленьких камушка. Здоровяк поглядывал через плечо Роланда на приближающуюся Элли. Все на нее поглядывали. И все замолчали, стоило ей войти в церковь. Роланд обернулся и сказал: «Веди». Элли пошла по проходу. Мужчины гуськом потянулись за ней. Мимо алтаря, к выкрашенной белым двери под пластиковой табличкой «Выход». Открыв дверь, она оказалась в коротком, не больше 10 футов, коридоре. Саму Элли не растили в католичестве, но она общалась с детьми-католиками и многого нахваталась. Комната в конце коридора называлась «Ризницей». Это была своего рода католическая гримерка, в которой священник ожидал начала службы. Также в ризнице хранили церковное облачение и утварь, но здесь давно не было ни того, ни другого. В белой комнатке без окон стоял лишь привинченный к полу стол, да висело на стене черное распятие, похожее на то, что крепилось на шпиле. Элли обратила внимание на старый камин. В ризницу ввалились солдаты. Элли остановила их жестом. «Вам нельзя здесь стоять. Выйдите все в коридор». «В чем дело?» — спросил черноволосый стриженный парень. «Он, видимо, командир», — подумала Элли. «Нам не хватит места», — ответила она, опускаясь на колени перед очагом и запуская руку в дымоход. Нащупав незакрепленный кирпич, Элли заметила, что солдат не двинулся с места. «Ребята, я ничего не смогу сделать, если вы не выйдете!» Роланд сказал: «Делайте, как она говорит». Элли вынула кирпич. Шагнула в камин, нашла рычаг, о котором говорил Себастьян, и потянула. Выбравшись обратно в комнату, она выдворила солдат в коридор. Элли ждала, что раздастся звук какого-то механизма. Заскрежещут шестерни, загудит мотор, хоть что-то зашумит. Раздался скрип, и пол прямо перед ней тихо накренился, застыв под углом 45 градусов. Элли оказалась перед лестницей. Она увидела кнопочную панель и стальную сейфовую дверь. Роланд схватил ее за плечо. «Ты не знаешь, что там? Пусть ребята разберутся!»
«Хорошо.
Дай им код!» Элли послушалась. Командир спустился первым. Остальные потянулись следом. Элли не видела, как солдат вводит код, но слышала тихий писк каждый раз, когда он нажимал на очередную кнопку. Кровь шумела в ушах, дыхание перехватывало. Стальная дверь открылась. Солдаты бросились внутрь, держа оружие наготове. Элли услышала, как они командуют на землю. Услышала крики и плач и поняла, что нашла ферму. Что там внизу носители. Роланд все так же железной хваткой сжимал ее плечо. Внизу что-то с грохотом упало. Элли слышала, как с размаху открывают и вышибают ногами двери, но совсем не слышала выстрелов. Потом наступила тишина. Элли услышала, или показалось, как внизу кто-то плачет. Судя по всему, молодая девушка. Ее рыдание вскоре заглушил шум тяжелых шагов. В дверном проеме появился командир и, глядя только на Роланда, объявил: «Все чисто». Элли не знала, что она ожидала обнаружить под церковью. Возможно, тюрьму? Какой-то темный подвал или ряды тесных камер? То, что она увидела, напоминало рекреационные зоны, которые устраивают в офисах компьютерные компании-гиганты, чтобы завлекать к себе мозговитых работников. Просторный open space с удобными диванами, креслами-мешками, игровыми автоматами, настольным футболом и пинг-понгом. Место, где можно отдохнуть, расслабиться, оттянуться. Залитая льющимся с высокого потолка светом игровая комната, другого слова Элли подобрать не могла, превосходила размером баскетбольную площадку. И, кстати, маленькая баскетбольная площадка здесь тоже имелась. Элли заметила автоматы для пинбола и встроенный аквариум, занимавший почти всю стену. Заметила полки, уставленные книгами и настольными играми. Плоские экраны на стенах, множество экранов, показывали без звука фильмы и телешоу или были подсоединены к игровым приставкам. Рассыпанные по комнате кушетки, диваны и кресла были пусты. Лишь беспроводные наушники и игровые контроллеры валялись на сиденьях. Люди лежали в центре комнаты, на ковре, лицом вниз, сцепив руки на затылке и стараясь не глядеть на направленные на них винтовки. «Уберите оружие», — сказала Элли солдатам. Ее не послушали. Элли поискала глазами Роланда. Он как раз выходил из двери, за которой виднелась опрятная спальня. «Скажи, пожалуйста, парням, чтобы сбавили накал». Роланд не успел ответить. К нему обратился командир. «Мы проверили спальни, спортзалы, туалеты, кладовки и комнаты, где брали кровь. Больше людей нигде нет». Элли подошла к носителям. Их было 18. Некоторые еще подростки, остальные ее сверстники, если не старше. Из пятерых мужчин, вроде бы подходивших по возрасту, у двоих были каштановые волосы, как у ее брата. Похоже, никто из носителей не голодал. Элли показалось, что у парня в джинсах и мятой рубашке кожа такого же оттенка, что и у нее, и лицом он походил на Джей Си. Тот же курносый нос, те же пухлые губы. Элли опустилась на колени рядом с ним. Коснулась его спины. Парень вздрогнул. Мускулы у него оказались просто стальные. Он был в превосходной физической форме. Здесь все были такие. Совсем как двое носителей, которых Элли много месяцев назад видела в доме Софии Варгас в Брентвуде. Глядя на него, на всех них, таких здоровых, цветущих, Элли внезапно вспомнила, что сказал Себастьян за столом в то утро, когда она расспрашивала его о кровяных фермах. Мне не нравится слово «ферма». Оно подразумевает, что я отношусь к носителям как к скоту. А это не так. Вы представить себе не можете, как хорошо я с ними обращаюсь.
Себастьян не врал.
«Все хорошо», — сказала Элли носителю. «Тебе ничего не угрожает». Затем обратилась к остальным. «Никому из вас ничего не угрожает. Я Элли Батиста, офицер полиции Лос-Анджелеса. Я работаю с опергруппой ФБР. Вам больше ничего не угрожает. Все кончилось».
Роланд сказал командиру: «Распорядитесь, чтобы подогнали фургон. Поставьте его прямо перед входом. Но сначала еще раз проверьте тут все и закройте».
Элли снова обратилась к парню на полу. «Я оттяну ворот твоей рубашки. Я просто быстренько взгляну на твою шею, хорошо?» Парень не ответил. Он не пошевелился, когда Элли аккуратно отодвинула ткань. На шее было светло-коричневое пятно. Врачи называют такие кофейными. Пятно походило на две маленькие слившиеся вместе капельки. У ее брата было точно такое же пятно. По крайней мере, так ей подсказывала память. Но что, если Элли ошибалась? Что, если это лишь, как это называется, проекция? «Ты Джонатан Каллен?» Парень не ответил. Даже не посмотрел на Элли. Он следил взглядом за винтовками, направленными на него и остальных. «Тебе ничего не угрожает, клянусь», — заверила Элли. «Ты Джонатан?»
«Нет, вы меня с кем-то путаете».
Голос в голове Элли кричал, что перед ней ее брат. Но был и другой голос, гораздо громче, и он уверял, что парень говорит правду. В самом деле, каков шанс, что Джей Си мог дожить до этого дня? И когда Себастьян сказал, что не знает мальчика на фотографии, Элли тоже поверила. Каков шанс? Однако вот оно, родимое пятно, прямо перед ее глазами. Это он. Точно он. Элли сказала: «Мама всегда звала тебя Джонатан, но все остальные звали Джей Си. У тебя ужасно болели уши. Так болели, что мама собралась класть тебя на операцию. Когда ты был маленьким, ты надевал ярко-оранжевые нарукавники в бассейны, даже в ванну, потому что страшно боялся воды. А еще ты надевал маску для подводного плавания. Ты не выносил, когда вода попадала тебе в глаза. Маску ты тоже надевал в ванну, когда мама мыла тебе голову». Он поднял на Элли глаза, и она все поняла. Поняла по его взгляду. «Кто вы?»
«Я Элли»,
— ответила она и улыбнулась.
«Твоя сестра».